В этом эпизоде мы расскажем обо всем, что вам нужно знать перед началом квалификационного раунда. Подробно обсудим заключительную фазу возвращения к игре и расскажем, в каком состоянии к плей-офф подходят российские звезды НХЛ. И сделаем все прогнозы на групповые турниры обеих конференций и все квалификационные серии. Добро пожаловать во второй сезон подкаста «За бортом». Всем привет! Меня зовут Павел Стрижевский, я обозреватель NHL.com.ru и ведущий подкаста «За бортом». Хоккей вернулся, друзья мои! После 4,5 месяцев паузы и неизвестности мы с вами уже в эту субботу, 1 августа, сможем с головой нырнуть в розыгрыш Кубка Стэнли, который в этом году будет совершенно не похожим ни на какой другой. В этом сезоне подкаста, как вы уже, возможно, знаете из нашего анонса, у меня будет соведущий. Старший редактор NHL.com.ru Сергей Демидов, который держит руку на пульсе всех событий, как, наверное, никто другой. Потому что именно он в течение сезона каждый божий день пишет обзоры всех матчей и рассказывает, как в них выступили российские хоккеисты. Всем привет, кто нас смотрит и слушает. Мы наконец-то открываем второй сезон подкаста «За бортом», и я безумно рад, что этот сезон мы проведем вместе с моим хорошим товарищем и коллегой, единственным, неповторимым, независимым, старшим, и даже не побоюсь этого слова, редактором Сергеем Демидовым. Но перед тем, как мы с ним нырнем в гущу хоккея, я хочу спросить одну единственную вещь. Серег, скажи честно, у тебя за эти 4 месяца выработалась безобразная вредная привычка спать ночами по 8 часов?
Привет, Паш. Я, во-первых, тоже очень рад, что наконец стал гостем твоего легендарного подкаста. Да, даже не только гостем, а фактически соведущим после блестящих собеседников, которые у тебя были. А привычка много спать у меня выработалась, я думаю, что через неделю после объявления паузы. Вот, и потом только укреплялась. Так что, да... Предвосхищая твой вопрос, будет не просто перестроиться на новый график, особенно то, что нас ждет в первые дни после возобновления сезона, когда в первые 9 дней будет самая насыщенная программа игр. Но я тебе так скажу, конечно, эти 4 там, с половиной месяца я провел достаточно хорошо, но вот первого матча между Филадельфией и Питтсбургом контрольного, я, наверное, ждал примерно так же, как начало чемпионата мира по футболу. Вот, так что, конечно, спать хорошо, но по хоккею я тоже очень соскучился.
Знаешь, в апреле, когда пандемия как раз вышла на пик своего бушевания, честно говоря, мне лично казалось, что это все нереально, что этого не будет, это не состоится, что это невозможно. Все было как-то очень грустно, страшно, несмотря на то, что Лига и Гэри Бэтмен говорили о том, что мы собираемся закончить сезон, и мы работаем над тем, чтобы выработать все необходимые протоколы и закончить его. Не верилось до последнего момента, что это вообще возможно. Но в конце мая мы узнали, что план, тем не менее, будет воплощен, и совсем уже недавно, в июле, был выпущен вот этот вот протокол 4-й фазы возвращения к игре. На 60 страницах. Это страшно сказать. Я когда начал его читать, у меня просто волосы зашевелились везде, потому что там, конечно, вот люди, которые его писали, вот они точно не спали по 8 часов в день, потому что там прописаны такие вещи, которые даже в голову не могут прийти. И я поясню, что я имею в виду. Там, например, расписано подробно, как будет осуществляться уборка номеров, что это должно происходить не реже, чем раз в трое суток, и что игроки не могут присутствовать в этот момент в номере, что в лифт не заходить более чем по двое, что после каждого периода все лавки на арене прямо во время, значит, 17-минутного перерыва должны быть продезинфицированы, что будет специальный сервис по смене полотенец, потому что каждое полотенце, которым хоть раз кто-то вытерся, считается испорченным, его надо выбрасывать обратно в стирку. И, ну, то есть, ну, вот все, от и до. Какие у тебя, когда ты увидел этот документ и так хотя бы вскользь по нему пробежался, какие вообще были мысли, ощущения?
Ну, я вообще, ну, мысли такие, что разрабатывали это не люди. Я не представляю, сколько времени на это было потрачено, сколько усилий на это было потрачено. Титаническая работа, и я помню, что недавно читал интервью твоего давнего знакомого Стива Майера, который в НХЛ отвечает за, собственно, организацию мероприятий, и он сказал, что я надеюсь, что когда Кубок Стэнли будет разыгран, то отметят достижение не только команды чемпиона, которая потратила много усилий ради завоевания Кубка, но и всей команды, которая вот это все организовала. Потому что, конечно, уникальная ситуация. Не было учебника, где посмотреть. Все происходит впервые. Конечно, будет очень интересно посмотреть на то, как все это будет реализовываться. Но то, что я вижу по первым дням, конечно, уже потрясает. Мы-то, наверное, с тобой попозже об этом поговорим. О том, как там хоккеисты живут сейчас в пузыре, какие у них есть варианты развлечения и так далее. Да, но сам формат возобновления сезона, мне кажется, он оптимальный. Я не знаю, что можно было сделать лучше, как можно было сделать ситуацию безопаснее для игроков. Наверное, вот так.
Знаешь, посмотрев вот сейчас несколько выставочных матчей, которые уже успели пройти, практически в каждом эфире комментаторы того или иного матча отмечают, насколько безупречно пока что это все выглядит. Хоть они, конечно, и не внутри пузыря находятся, в основном те комментаторы, которые работают там в эфире тоже каких-нибудь Флориды или Сент-Луиса или кого угодно, они просто говорили о том, что насколько сложно было сделать так, чтобы эти эфиры можно было провести по-человечески, чтобы была такая картинка, какая она есть, какие замечательные новые углы, с которых камеры снимают площадки, летающие прямо над площадками, из таких необычных довольно ракурсов мы видим. Тяжело, в общем. Мне даже трудно, честно говоря, представить, насколько много усилий в это было вложено, в то, чтобы все вот так вот работало, как часы, и чтобы при этом вроде бы игрокам тоже комфортно в тех условиях, в которых они оказались. Хоть, конечно, для них, я представляю себе, сколько всего непривычного и чего, сколько всего нельзя. Они, наверное, были к этому готовы заранее, но наверняка все равно это ошеломляет на фоне того, к чему они привыкли.
Мне знаешь, что понравилось? Все было очень детально продумано, но понятно, что нельзя предусмотреть абсолютно всего. И вот во время первого контрольного матча между теми же Питтсбургом и Филадельфией кто-то из сотрудников лиги заметил, что на вот эти растяжки, которые на сиденье натянуты с логотипами, да, туда падают шайбы, которые вылетают с площадки. Обычно этой проблемы нету, потому что там есть болельщики, которые за эти шайбы с радостью борются, забирают все на сувениры и так далее. А тут сразу проседала телекартинка, потому что понятно, что сейчас это в первую очередь телевизионное такое событие. И все должно быть идеальным. Что им нужно было что-то делать. А проблема в том, что шайба, если попадает куда-то в середину этой ткани, ее оттуда сложно достать. Она достаточно нежная, и есть риск вообще ее порвать. Это будет полная фиаско. И после нескольких там мозгового штурма они придумали... А еще проблема же в том, что ты не можешь просто взять и выйти за пределы пузыря и там что-то приобрести, да, что нужно, во-первых, нужно действовать быстро, во-вторых, теми инструментами, которые у тебя есть под рукой. В итоге выбор пал на такой сачок для бассейна. И там какие-то ребята, которые вообще другим должны заниматься, этим занимаются. По-моему, как раз те самые, которые оформляли растяжки вот эти. И их теперь называют пулбоями на Скошибанк-арене это произошло.
Замечательно. Говоря об игроках, кстати, и о тех условиях, в которых они оказались внутри пузыря, мы так что-то урывками вскользь видим относительно того, как их размещают. Мы знаем, что они живут теперь не по двое, а по одному в номере. И первые несколько, по-моему, 4 или 5 дней должны общаться и находиться только внутри своей команды. То есть они... 5 дней, да. Потому что игроки других команд тоже могут с ними жить в том же отеле. Но первые 5 дней им вроде как запрещается даже потусоваться весь. Не то, чтобы они обязательно очень хотели это делать, но такой возможности, может быть, только с пятницы или с субботы как раз, когда начинаются игры всерьез, у них появится возможность общаться. Как ты думаешь, насколько тяжело вообще для них адаптироваться к тому, что они там одни, без семей, потенциально довольно-таки надолго, и, в общем-то, не имеют возможности даже выйти там, прогуляться в парк?
Слушай, очень комплексный вопрос, очень сложный вопрос. Много у этого аспектов. Во-первых, по первым отзывам, которые сейчас доносятся из пузырей от игроков, им все очень нравится. Я смотрел некоторые видео, которые сделал Маркус Фолиньо из Миннесоты. Вот, и он, значит, показывает, как он переходит для того, чтобы попасть из отеля на арену. Она недалеко, но все-таки через дорогу. Ему нужно пройти по улице. Да. И для этого там, значит, установлено такой забор из двух сторон на колесиках. Значит, идет игрок, специальный полицейский или стюарт, не знаю, кто останавливает движение с обеих сторон, закрывают эти ворота. Значит, по ним проходят игроки, машут рукой там, таксистам или болельщику, который едет на машине, и ворота опять открываются. Вот, они
потрясающе.
В пузыре, но все равно они на улице выходят, у них есть на улице такое...
Какой коридор движения, что ли, получается?
Ну да, такой фудкорт, там разные траки стоят с разной едой, и тако там, и тоже Фолини сказал, что они атаковали фудтрак Тим Хортонс с кофе и пончиками. Вот. В общем, очень...
Замечательно.
Да, и там есть совершенно разные вот эти командные лаунжи, в которых игроки рубятся на PlayStation, там 2 на 2, 4 на 4, Xbox, может быть, кто что предпочитает. У них даже свой покерный стол есть, можете себе представить?
У них есть и покерный стол, у них есть стол для настольного тенниса, что для нас с тобой особенно такой предмет жуткой ярой зависти.
А через те самые 5 дней им привезут симулятор игры в гольф.
Ну ничего себе.
Игроки NHL, ты знаешь, что они большие фанаты гольфа. Наверное, каждый второй. Поэтому этого они ждут с особым нетерпением. Вот, в общем, условия созданы вполне себе комфортные. Там на процесс тестирования на ковид, он тоже довольно-таки быстро сделан, удобно организован, бесконтактно. Такие будки специальные стоят, куда игроки подходят и меряют температуру. Они заходят в будку, значит, сканируется лицо, распознается личность, меряется температура, симптомы, и каждые 12 часов они это делают. И 12 часов проходит, тебе там на телефон приходит напоминание о том, что это нужно сделать.
Фантастика. Представляешь, это ведь тоже все нужно было придумать, организовать, запрограммировать, написать софт для этого, оттестировать это все.
Абсолютно. Дерек Степан из Аризоны смешно по этому поводу сказал, что, значит, когда они были в Аризоне, в тренировочном лагере, их тестировали на ковид, им через нос вставляли зонд такой специальный, и 10 секунд он должен был пробыть где-то в районе там, носоглотки, горла твоего. Вот. А здесь, он говорит, я счастлив, у нас либо из носа мазок, либо из горла мазок. Как бы все, сдал и свободен. Все, все хорошо.
Ну, конечно.
Это, в общем, да. Смотри, это первый, да, аспект. Первый аспект нахождения в этом пузыре. Но сейчас только первые дни. Вопрос-то в том, что будет с командами, которые задержатся. Вот там-то, да. там-то и начнется проверка на вот это нахождение в таком в закрытом, ограниченном пространстве. Вот там-то и уже и будет проверяться. А сейчас, ну, ребята, ну, приехали. Кто на сборы не приезжал, особенно российские хоккеисты?
Конечно, да. Первая неделя, тем более все в новизну, все интересно, все как-то непривычно. Наверняка никто ни на что жаловаться не будет.
Все соскучились по хоккею, пока все на новенького, мне кажется, у всех все вообще замечательно. Вот. Но со временем будем смотреть. Тут еще такая деталь. Получается, что у команд Восточной конференции, наверное, есть небольшое преимущество.
Это потому какое?
Что на финалы конференции им надо переезжать в Эдмонтон, а это какое-никакое развлечение.
Ну, пожалуй, да. Те, кто в Эдмонтоне, они там застряли там действительно на 70 дней подряд, финалисты потенциальные. Говоря о чем, я предлагаю перейти все-таки уже к самому формату плей-офф, который в этом году очень необычный. 24 команды продолжают сезон, и в ближайшие 9 дней мы узнаем, какие 16 из них выйдут в первый раунд. Понятно, есть... В том, что НХЛ пришлось, так сказать, полностью переформатировать плей-офф в этом году, есть свои выигравшие и свои проигравшие. Я думаю, ты согласишься, что Бостон вряд ли себя считает победившим в этой ситуации, потому что они так с большим преимуществом вели в турнирной таблице и наверняка рассчитывали получить первый посев на Востоке. Сейчас им придется фактически внутри своей вот этой четверки с Вашингтоном, Тампой и Филадельфией побороться заново за эту привилегию. С той же самой стороны... Монреаль, Нью-Йорк Рейнджерс, Флорида, должны быть вообще на седьмом небе от счастья, потому что их шансы попасть в плей-офф перед пандемией были, прям скажем, неважные. Ну, Монреаль вообще не рассчитывал этого сделать. Они уже, в общем-то, были продавцами перед дедлайном, они отдали Игольчика в Вашингтон. И тут ни с того ни с сего, бац, они еще не в плей-офф, но имеют шанс там оказаться. Как ты смотришь на эту ситуацию и насколько тебя порадовало само это решение включить 24 команды в розыгрыш?
Тяжелый вопрос, но мне кажется, я вот думал над тем, какие еще варианты можно было предложить. И, ну, наверное, это самый взвешенный. В любом случае, какой бы сценарий ни был избран, будут и обиженные, и недовольные, и наоборот, те, которые считают, что им повезло. Вот, я не знаю, предложи мне какой-нибудь вариант, при котором ситуация была бы более справедливой. Ну, вряд ли ты это сделаешь.
Вряд ли я это сделаю, да. Я даже более того могу сказать три вещи, которые мне нравятся в этом формате, ну и, наверное, одна, которая не очень. Вещи, которые нравятся, это, во-первых, вовлечены все-таки 24 города и 24 больших хоккейных рынка, которые имеют возможность за кого-то поболеть, и у них снова проснется интерес к хоккею, и это здорово, это хорошо. После такой паузы ты хочешь вовлечь максимальное количество людей, болельщиков назад в, ну, эти страсти. И здорово, что у таких больших городов, как Чикаго, как Монреаль, как Нью-Йорк с Рейнджерс, будет такая возможность. Во-вторых, мне нравится, что каждый матч, абсолютно каждый матч, который будет сыгран, начиная с 1 августа, будет иметь большое значение. То есть, наверное, на каком-то этапе НХЛ рассматривал возможность доиграть регулярный чемпионат, когда они думали, что это еще возможно сделать по срокам. Но когда стало ясно, что невозможно, они придумали формат, в котором абсолютно каждый матч будет иметь большое значение. Будь то внутри раунд-робина, где будет разыгрываться посев с 1 по 4, и, естественно, в квалификационных сериях, где команды просто борются за свою жизнь. Mm-hmm. Я понимаю, наверное, некоторое недовольство со стороны, ну, про Бостон мы уже сказали, наверное, Питтсбург не очень счастлив, что они, в общем-то, шли пятыми на Востоке, и сейчас им придется играть серию до 3 побед с Монреалем, просто за право даже оказаться в плей-офф. Я представляю себе, что, может быть, Каролина не очень счастлива, что они тоже шли шестыми, а сейчас им, к тому же, там в плей-офф достался соперник, в квалификационном раунде достался соперник, самый для них неудобный в НХЛ, которому они проиграли все 4 матча, Нью-Йорк Рейнджерс, и команды, которые на большом подъеме. И это, наверное, единственное, что, так сказать, можно сказать в укор этому формату, но когда приходится придумать что-то на лету, наверное, лучше было не придумать.
Да, да, я тоже так считаю. Действительно сложно что-то придумать. Мне еще, знаешь, что нравится, что изначально, когда говорилось о возобновлении сезона, помнишь, речь шла о том, чтобы первый раунд плей-офф играть до 3 побед. И я в итоге очень рад, что решили играть все серии плей-офф до 4 побед. Это здорово, это сохраняет, это такая, ну, историческая целостность турнира, она все-таки сохраняется.
Абсолютно,
да. Нужно преодолеть 16 побед, эти классические, до кубка. Это очень хорошо.
Безусловно. И никакого не будет так называемого астериска или звездочки возле нынешнего чемпиона Кубка Стэнли, особенно если это будет какая-то команда, которая вышла из квалификации, потому что им точно придется пройти через 7 кругов ада, им фактически предстоит сыграть 5 раундов, одержать 19 побед вместо 16 обычных, чтобы стать чемпионом. И это, конечно, будет путь исторический совершенно.
Ну вот про
хорошо, давай...
Про звездочку часто в американской прессе вот почему-то этот вопрос присутствует. Для меня он странный, потому что если эта звездочка и будет что-то значить, то насколько трудной была эта победа. Я искренне так считаю. Не может быть никакого такого оправдательной звездочки. А, да, они выиграли в 2020 году. Да они в 2020 выиграли. Попробуйте еще кто-нибудь это сделайте.
Вот именно. 24 команды. Хорошо, давай с тобой взглянем на эту картину. Давай начнем с Восточной конференции. Вот у нас есть четверка Бостон, Тампа-Бэй, Вашингтон и Филадельфия, которые сыграют круговой турнир. Как ты думаешь, какой матч, вот лично для тебя, какой матч будет самым интересным и которого ты больше всего ждешь в этой четверке?
Это очень сложный вопрос, потому что мне интересны все матчи между Тампой, Вашингтоном и Бостоном. Uh-huh. Филадельфию я, честно говоря, не очень верю. Хотя, наверное, возможно, у них, конечно, есть тоже шансы пошуметь. Но, на мой взгляд, в этой четверке совсем убойно смотрелся бы Питтсбург, конечно. Но уж как вышло. Значит, по справедливости Филадельфия вышла, никто ничего говорить не будет. По поводу Майами, ну, наверное, Тампа, Вашингтон все-таки самая громкая вывеска для российских болельщиков в том числе. Потому что Никита Кучеров, Андрей Василевский, ну, Овечкин, все имена эти знаете, не надо их лишний раз называть. Поэтому, наверное, Тампа, Вашингтон все-таки вот в этом рейтинге номер один.
Для меня, наверное, тоже. И, наверное, пожалуй, я бы еще обратил, при том, что я понимаю, что ты Филадельфию не очень, наверное, высоко ставишь в этом плей-офф, но для меня это такая команда загадка, и для меня действительно удивительный такой внезапный взлет. Это самая, безусловно, прогрессирующая команда из этой четверки. Они добились наибольшего прогресса. Я за ними посмотрю. Ну и, конечно, Вашингтон Тампа. Так,
кстати, квалификация... прости, пожалуйста, что тебя перебиваю. Да. Ты видел новый имидж Ивана Проворова?
Ой, слушай, да, это похоже на какого-то православного попа, по-моему.
Я не знаю, нет, скорее на Тома Хэнкса из фильма «Изгой».
Вот. Тоже, да, хорошее сравнение, то есть, согласен.
Для Проворова плей-офф уже идет 5 месяцев, судя по всему.
Ну, если кто-нибудь видел в Твиттере или по телевизору Эллиота Фридмана вот за последние день-два, то он всем даст фору. Он, собственно, с тех пор, как сезон был поставлен на паузу, он, по-моему, я надеюсь, что хотя бы...
Если Эллиот Фридман выглядит скорее как Гендальф, вот, то Проворов совершенно такой брутальный мужик, который, не знаю, норвежский лесоруб еще, вот что-то такое. Прям с ним не хочется встретиться на льду.
Ну, кстати, может, он для этого так и сделал, действительно. Отлично выглядит. Хорошо, квалификационные серии на Востоке. Напомню, какие они. Питтсбург против Монреаля, 5-й против 12-й. 6-я Каролина против 11-го Нью-Йорк Рейнджерс. 7-й Нью-Йорк Айлендерс против Флориды, номер 10. И 8-й Торонто против 9-го Коламбуса. Какая тебя серия наиболее интригует тут?
Опять же, все хорошие серии, никого не хочется обижать, но в упорной гонке в моем личном рейтинге победила серия Каролина Рейнджерс.
В моем тоже.
Мне очень интересно посмотреть на то, как будут выглядеть Рейнджерс, на то, в какой форме будет Панарин, потому что его роль в команде невероятно велика, и, наверное, из всех участников плей-офф он такой... больше всех влияет на игру своей команды. Вчера они провели первый контрольный матч. Не очень впечатлили. Сам Панарин тоже вот в интервью Спортэкспрессу я сегодня читал, что он говорит, сам не понимаю, что делаю, шайба тыр-пыр, туда-сюда, ничего не понятно. Вот. Насколько он быстро сможет набрать эту форму, так вот Рейнджерсы будут играть. Интересно, конечно, что в воротах у них будет происходить. Шестеркин будет играть или Лунквист, да, там тоже у каждого свои козыри есть. Может быть, и Георгий.
Да, и они, по-моему, оба вчера были достаточно в порядке, да?
Они оба вчера играли, но у них разная игра получилась. Там они играли с Айлендерс, проиграли 2-1, и Шестеркин отыграл первые полтора периода, но по его воротам нанесли всего 7 бросков. И, собственно, 7-7 броском Бавильё его пробил, после этого поменяли. У Лунквиста там было то ли 16, то ли 17 бросков, что ли. Он тоже одну шайбу пропустил, но тоже был в порядке. Не знаю, в двусторонках Рейнджерс Шестеркин смотрелся намного лучше. Там Дэвид Куин не уставал рассыпаться в комплиментах.
Вот. Да, но это, кстати, очень приятная роскошь, которую имеет Нью-Йорк Рейнджерс. Это 3 сильных вратаря, из которых, ну, в общем, да, сделать ставку на кого-то.
Да, Каролина тоже очень интересная. Что там Андрей Свечников, какие фокусы припас. Вот. Ну вот в первом матче вчера у них тоже был контрольный матч. Он полматча отыграл в первом звене с Себастьяном Ахо и Тево Теравайненом, а потом его перевели к Дзингелу и Трочку, по-моему. И там он смотрелся намного лучше. То есть вот, не знаю, вроде как говорят, что настала пора для Свечникова постоянно играть в первом звене. А часто еще в регулярном сезоне было, что он лучше смотрится как раз-таки во втором. А то и в третьем. Вот. Вот, посмотрим. Интересно. Вообще, может быть, очень такая результативная живая серия.
Да. Мы сейчас через пару минут вернемся к выставочным матчам, потому что мы в них увидели. У меня будет тебе пару вопросов по этому поводу. Хочу. Mm-hmm. Давай с тобой быстро пробежимся по западной конференции.
Подожди, а ты мне что скажешь про какие у тебя предпочтения?
Нет, ну как для меня в первую очередь серия номер один в квалификации на Востоке будет Каролина Рейнджерс. И я даже знаю, что мне предстоит там отработать какой-то из, по-моему, mm-hmm. третий матч этой серии. Буду что-то писать про нее. Mm-hmm. Ну, просто, понимаешь, Каролина — это команда, которая была в финале конференции в прошлом году, и они, мне кажется, готовы делать следующий шаг вперед. Они, мне кажется, стали сильнее. У них, безусловно, не такая сильная вратарская линия, как у Рейнджерс, у которых три прекрасных вратаря. У Каролины, естественно, mm-hmm. нет этой роскоши. Но я считаю, что они талантливее и глубже, чем Нью-Йорк Рейнджерс по сумме и в обороне, и в нападении. Конечно, им будет очень больно начинать, как минимум, эту серию без Даги Хэмилтона, который вот очередную травму получил и, похоже, что выпал на какое-то количество недель. Мы не знаем, вернется ли он по ходу этой серии или, может быть, следующей. Но даже с его потерей все равно, мне кажется, они очень сильны. Но при этом они проиграли все 4 матча этому сопернику. Mm-hmm. Мне кажется, вот эта интрига, наверное, самая яркая. Ну, в остальных, не знаю, можно ли, будет ли назвать сенсацией то, что произойдет в серии Islanders Florida. Просто Islanders такая команда, которая хорошо умеет обороняться и хорошо умеет не давать играть сопернику. И вот сумеет ли она не дать показать себя Флориде, развернуться. И вот в чем вопрос. Они номинальные фавориты, хотя я не уверен в том, что их ждет успех. Но к прогнозам мы еще вернемся. Давай все-таки переместимся на запад, к этой четверке фаворитов, которые там разыграют свой раунд-робин. Это Сент-Луис Блюз, Колорадо Эваланж, Вегас Голден Найтс и Даллас Старс. Mm-hmm. Есть какая-то пара, которая тебя здесь интересует? Тот матч, который ты посмотрел особенно внимательно.
Да, наверное, Сент-Луис Колорадо наиболее интересен. Очень интересно посмотреть в первую очередь на Владимира Тарасенко, который с октября не играл, долго восстанавливался. Очень хочется посмотреть, как он будет выглядеть. Судя по контрольному матчу, у него все здорово. Он 7 бросков в сторону ворот нанес, 4 в створ. Вот они играли накануне. Выглядел хорошо. Как сказал капитан Блюз Алекс Пьетранджело, Тарасенко может стать нашим таким X-фактором, как вот мы тоже любим выражаться. Колорадо вообще, я считаю, одним из теневых претендентов на... Ну, почему теневых, да? Не теневых, просто мы привыкли, что... Мы же привыкли. Колорадо давно не добивался больших успехов, поэтому далекий проход Колорадо, наверное, не является чем-то таким предсказуемым. Вот. А команда у них крутая, у них все выздоровели, и Ландескок, и Рантанен, и Макар, который там несколько тренировок пропустил. Очень интересно, не то, что вот играли накануне. Так что и на ту, и на другую команду буду смотреть очень тщательно, очень пристально. Очень интересно. Хотя и Вегас мне тоже очень интересен, конечно. Я знаю, что тебе наверняка тоже.
Да, потом, когда мы перейдем к прогнозам, я немножко поясню про Вегас, но, безусловно, для меня самый интересный матч в этом раунд-робине будет Вегас против Колорадо. Про Колорадо ты уже, в принципе, все сказал. Действительно, феноменальная совершенно первая тройка у них, плюс этот потрясающий Кейл Макар, который, ну, я не знаю, мы таких защитников не видели, мне кажется, лет, наверное, 15-20, вот, Кейл, такого уровня таланта, который... Ну, у него шайба как приклеенная, просто он с ней делает, что хочет. Он какое катание вообще у парня, какой бросок, какое видение.
Кстати, первая тройка Колорадо, сейчас там Ландескок-то не играет. Ландескок сейчас с Ничушкиным играет. Во второй.
А, вот по тренировочному матчу, да?
Вот, да, в контрольном матче Ничушкин играл с Ландескоком, третьего не помню. Но тоже хорошо смотреть.
Интересно. А ты не знаешь, чем это обусловлено? Там комментаторы не говорили, почему?
Ну, очевидно, что тренер, наверное, хочет попробовать не складывать все яйца в эту корзину. И такие варианты. Но он знает, что эта первая тройка у него есть. Да, если их можно распределить по двум, почему нет?
Ну да, всегда может вернуться к этому варианту, безусловно. Ну и Вегас для меня, честно говоря, фаворит, наверное, в моих глазах. этого раунд-робина. Мне кажется, что ну, как-то судьба была к ним не совсем справедлива. В прошлом году они имели потенциал пройти гораздо дальше, чем первый раунд, и так споткнулись довольно досадно. Ну, частично из-за себя тоже на Сан-Хосе. В этом году, мне кажется, они способны на гораздо больше и такие полны решимости это показать. Очень глубокий состав, 4 тройки, которые каждый из которых может забить. 2 отличных вратаря. Хочешь тебе Марк-Андре Флери, хочешь тебе Робин Ленер, оба которые, в общем, прекрасные совершенно, я надеюсь, что в хорошей форме. Интересная будет, интересная это будет игра. Вообще мне интересно, что Вегас покажет. Хорошо, квалификационные серии в западной конференции — это номер 5 Эдмонтон против номер 12 Чикаго, номер 6 Нэшвилл против номер 11 Аризона, номер 7 Ванкувер против 10 Миннесоты и 8 Калгари против 9 Виннипега. Давай я тебя спрошу по-другому. Не какая серия самая интересная, а в какой ты ожидаешь, может произойти неожиданность такая номинальная?
Ну, я заготовил уже к самую интересную, а ты мне про неожиданность.
Да, хорошо, давай оба.
Я тебе скажу так, что Эдмонтон-Чикаго будет огонь просто. Эдмонтон-Чикаго, я уверен, там может быть по 10 голов за матч. Я жду от этой серии прям искреннего хоккея. Вот, я уверен, что будет очень круто. И Макдэвид с Драйзайтлем будут летать, и с другой стороны есть Кейн и Кроуфорд, который выздоровел. Да, Кори Кроуфорд, который переболел коронавирусом, провел одну тренировку в последний день тренировочного лагеря и тоже сыграл в контрольном матче, не пропустил ни разу, кажется. Да, Чикаго обыграл Сент-Луис со счетом 4-0, и Кроуфорд там, за 2 периода ничего не пропустил. Вот, и Чикаго, мне кажется, вот Чикаго, вот она, наверное, вот тебе и ответ на этот вопрос. Чикаго, я считаю, может обыграть Эдмонтон.
Вот так вот.
В каждом плей-офф происходит что-то такое, вот как Коламбус обыгрывал в прошлом году Тампу, то вот, мне кажется, Чикаго может зацепить Эдмонтон, тем более Эдмонтон вроде как и дома, конечно, играет, но вот как раз та ситуация, когда это может на тебя оказывать лишнее давление.
Ну, пожалуй.
Все остальные пары, они, на мой взгляд, более-менее равны.
Там, Наверное. Номинально 6-й Нэшвилл с номинально 11-й Аризоны, я совершенно не уверен в Нэшвилле.
Учитывая то, как Нэшвилл играл в регулярном сезоне, в какой форме был Пек Рина, который проиграл, да, конкуренцию Сарасу. Не знаю, Ванкувер, Миннесота, да, еще есть серия?
Да.
Ну, равные соперники вполне.
Как вы думаете? Равные. Кстати, я, честно говоря, знаешь...
Ритм, я не уверен.
Я практически изначально почему-то не давал Миннесоте шанс в этой серии, но я посмотрел на то, как они играли с Колорадо, они очень достойно там смотрелись. Они, да? Хоть и проиграли 3-2, но очень приятное произвели впечатление, и они боролись, и у них есть кому забивать, и у них Кевин Фиала, их ведущий нападающий, просто в замечательной форме. И оба вратаря, в общем-то, показались вполне в порядке. Так что, да, а Ванкувер, наоборот, свой матч выставочный. Они с Виннипегом, по-моему, да?
Да, 1-4.
1-4, совершенно верно. Я ожидал от них значительно, в общем-то, лучше. Я понимаю, что это тренировочная игра, и всего одна, и это не совсем показатель, но как-то я изначально на бумаге я был гораздо больше уверен в Ванкувере, чем сейчас в них уверен.
Ну, Ванкувер – молодая команда, одна из самых молодых. Откуда им взять статус фаворита?
Да.
Хотя про опыт не хочешь поговорить? Про значение опыта в этих играх?
А что ты имеешь в виду, что ты хотел по этому поводу мне сказать? Давай.
Вот как ты думаешь, опытные команды будут? Опытные команды, имею в виду те, кто много поиграл в плей-офф, будут ли они иметь преимущество над теми, кто этого опыта не имеет?
Я думаю, что это зависит. Я думаю, что команда вроде Вашингтона и Бостона, две очень опытные команды в этом плей-офф, они, возможно, будут иметь некоторые преимущества, потому что у них есть 3 дополнительных матча внутри этого раунд-робина, в которых они не могут вылететь. И опытным командам, ну, то есть опыт – это возраст, опыт – это 35-летний Овечкин и 35-летний Патрис Бержерон, которым нужно втягиваться, им нужно набирать форму, они 4 с лишним месяца не играли. И все говорят о том, что ветеранам это будет сделать сложнее. И вот эти лишние 3 матча, которые у них будут фактически для разогрева, в которых они ну, не корову проигрывают. Вот это дает им преимущество. А в то же время какая-нибудь опытная команда вроде Чикаго, у которых времени на разогрев нет совершенно, или Миннесота, вот им надо показывать товар лицом прямо сразу. И сумеют ли они это сделать прямо вот с колес, фактически, начиная с этой субботы, вот это для меня большой вопрос. Если они преодолеют вот этот квалификационный раунд, то дальше, возможно, это преимущество начнет сказываться.
Да, вот ты правильно для этого сказал. Нужно... Ты правильно сказал. Да. Я тоже думаю, что в первом, поначалу преимущество должно быть не у молодых. Потому что им как бы нечего терять. У них не остались дома жены с детьми. На них мало что давали. Они привыкли тусоваться и вот в таком формате жить. Да, в отелях одним и так далее. Начать с листа им играть гораздо проще, чем возрастным игрокам, которым все-таки нужен набор формы. А вот потом, может быть, со второго раунда плей-офф уже, вот там опыт будет сказываться, причем, ты знаешь, я даже думаю, что не столько опыт хоккейный, сколько житейский. Вот здесь с Дэна Хара, я уверен, расскажет всем, как делать, как пережить кризис и как вообще правильно относиться к жизни.
Да, ему кажется уже, ему 42 или 43, я уже как-то даже не успеваю. 43. 43 уже. Великий, конечно, товарищ. Да. Сереж, теперь хочу тебя немножко спросить про твои впечатления о выставочных матчах, которых мы уже немало посмотрели. И знаешь, первое, что мне бросилось в глаза, они хорошо смотрятся по телевизору и вполне органично, но сразу обращает на себя внимание то, что игроки совершенно не радуются голам. Вот они забивают, ты даже иногда не понимаешь, что они его забили. Если шайба там где-то потерялась в воротах, ее не видно было, как она залетает. Кучеров, кстати, вчера такой гол забил в Флориде.
А, Кучеров никогда не радуется, так что в этом нету ничего нового.
Согласен, да. Кучеров радуется редко, но здесь не радовался не только он, вообще никто не радуется голам. Как ты думаешь, это связано с тем, что просто матчи выставочные или с тем, что на арене так тихо?
Ну, конечно, с тем, что... оба фактора, безусловно, имеют место. Потому что мы уже привыкли, что как только забивается гол, зрители вскакивают и кричат. Звучит сирена. И ты, если ты не смотришь на экран, ты поворачиваешься и видишь, что там гол, все радуются, зрители кричат, камеры выхватывают радующихся людей. И вот эта привычная картинка. А тут, конечно, все несколько по-другому.
Да, вот мне интересно, начиная с субботы, когда они начнут играть матчи, которые действительно что-то значат, будет ли это по-другому? Они все-таки какие-то же эмоции должны испытывать от
этого? Слушай, будет по-другому, потому что тот же Стив Майер говорил, что в контрольных матчах вы увидите 10% от того, что мы приготовили в официальных.
Ничего
относительно атмосферы, вот каких-то роликов на этих... экранах на огромных, интершум. Хотя вот интершум мне очень нравится, я тебе должен сказать. Когда ты не смотришь на экран, например, да, идет матч, ты отвернулся, полное ощущение, что идет обычная хоккейная игра со зрителями.
Абсолютно. Да, без интершума это было бы печально. И хорошо, что не только одна НХЛ его использует, но очень правильно, что они его включили в свои, как минимум, так сказать, для телезрителей, потому что, ну... Иначе это была такая действительно висящая тишина. Uh-huh. Вашингтон, как мы знаем, отправился в Торонто вообще без Ильи Самсонова, без своего второго вратаря, моментами даже первого в этом сезоне. Он же все-таки в какой-то момент даже отвоевал у Брейдена Холби первый пост. Но сейчас травмирован, и Вашингтону придется что-то решать, кто у них будет вообще первым запасным, кто второй. У них есть Феникс Хопли, и у них есть... по-моему, еще Ванечек, да, который тоже играл в АХЛ. Виток Ванечек, да. И они немножко, по-моему, Ванечек немножко сыграл против Каролины один период, если я не ошибаюсь. Как ты думаешь, что вообще для Capitals означает потеря Самсонова в контексте того, что они все-таки борются за титул, за Кубок Стэнли?
Ты знаешь, я думаю, ничего страшного для них это не означает. Я не уверен, что играл бы Самсонов, даже если он был бы здоров. То, что Самсонова не будет сейчас в команде, это в первую очередь плохо для Самсонова. Это был бы для него очень полезный опыт и важный шаг в развитии. Но для самого Вашингтона, мне кажется, с Холби играть будет даже попроще. Потому что они будут понимать, что нет давления на молодого вратаря. И, ну и Холби, он неплохой вратарь, в конце концов. И тот же опыт у него имеется, и он уже и кубок выигрывал. Ну да, понятно, что у него заканчивается контракт, что непонятно, что будет дальше. Но, слушай, ну, ничего страшного, я думаю, для Вашингтона это в целом не имеет. Вратарская линия – это не главный козырь этой команды.
Окей, я с тобой хотел бы здесь поспорить, потому что я как раз считаю, что для Вашингтона это большая, крупная неприятность, то, что Самсонова не просто нет сейчас, его не будет до конца плей-офф. Я объясню, что я имею в виду. То есть, безусловно, Холби отличный вратарь, он выигрывал Везину, он выиграл Кубок Стэнли за Вашингтон, но в этом сезоне он объективно был не самим собой, прям скажем. Был бы худший сезон в карьере с точки зрения статистики. И мне кажется, ему самому было бы комфортнее и спокойнее играть, зная, что за его спиной такая стена, как Самсонов. Ну, потому что Самсонов прекрасно себя показал в этом первом сезоне. И ты, когда ты знаешь, что ну вот не пошла у тебя играть, тебя там засунули 3 штуки в первом периоде, это еще не конец всего, не трагедия. Можно быть спокойным за ворота, что в них выйдет Самсон. Когда этого нет, когда ты понимаешь, что за твоей спиной 2 АХЛовца, они, может быть, и тоже в порядке, парни, но все-таки не Самсон. Я думаю, что это и самих игроков будет нервировать, и Холби будет нервировать, и наверняка тренеров. Буду рад ошибиться, конечно, но мне кажется, что вот это, наверное, самая пока что большая потеря для кого бы то ни было из тех, что я вот вижу на сегодняшний день. Из тех травм, о которых мы знаем, по крайней мере.
Окей, я с тобой не совсем согласен, да, но посмотрим, как получится. Просто я, когда идет разговор о том, что продолжается сезон, он, конечно, продолжается, но фактически все начинается заново для всех. Поэтому, конечно, у Холби были не очень важные цифры в регулярке. Но прошло 5 месяцев с тех пор, как он играл последний раз. Так же, как и Самсонов. Самсонов мне очень нравится, я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Очень классный вратарь, за которым будущее Вашингтона. Но в данный исторический момент я не думаю, что это очень большая потеря для команды.
Ну хорошо, посмотрим, кто будет прав. Давай пробежимся по остальным выставочным матчам. Не по всем, но по тем, в которых тебя что-то удивило или порадовало, или наоборот. Я вот, например, хочу начать с матча Тампа-Флорида. Я, честно говоря, многого ожидал от Флориды. Не в том смысле, что они обязательно выйдут и порвут Тампу. Естественно, я не это имею в виду. А то, что 4-месячная пауза должна была что-то сделать с их ментальностью, с их внутренним каким-то состоянием души, что ли. Что они должны были за это время как-то почувствовать, что земля под ногами горит. Они, в общем-то, их и так ситуация спасла. В том плане, что они попали в плей-офф. Совсем не факт, что они бы это сделали в 16-командной пульке. Сейчас у них есть шанс побороться, и у них была одна тренировка, чтобы показать, до чего они додумались. Они вышли и проиграли 0-5, и я даже не хочу вешать собак на Сергея Бобровского. Я не считаю, что абсолютно. Он плохо играл против Тампы. Он сделал несколько сейвов, которые вообще мало кто может сделать в этой жизни. Просто сами игроки вышли с какими-то, не знаю, с потухшими глазами, что ли, без какого-то... По-английски это называется sense of urgency. Подскажи мне по-русски, как сказать правильнее. Тампа, вот, безусловно, вышла с этим огнем в глазах. Флорида без него.
Да, абсолютно с тобою согласен. Относительно Бобровского, чтобы не забывать. Да, 5 шайб пропустил, но как что он тащил в 3-м периоде? Какие вам выходы на один отбивал, какие сейвы. Нам счет 10-0 должен быть, конечно, в пользу Тампы, если бы не Бобровский. В этом плане его немножко жалко. Я надеюсь, что все-таки защита Флориды как-то соберется.
Да, тут... да и на контрасте с этим Тампа, конечно, меня потрясла. Ну и... Они играли без Стэмкоса, они играли без Стивена Стэмкоса, они играли без Виктора Хедмана. Они просто разорвали Флориду. Они мало того, что они забили 5 штук, они выстрелили минуту 50 втроем против 5. Да. И там практически даже хороших моментов у Флориды не было.
Да, они втроем, я видел этот момент, они совершенно великолепно перекрывали все траектории, а Василевский и так выбирал позицию, что просто никаких шансов не оставлял.
Да, в общем, Тампа пугающе совершенно хороша.
Ну вот смотри.
Это, наверное, первый момент.
Да, ну, собственно, вот говоря про Флориду, которая смотрелась очень плохо. Ну и на фоне Тампы они еще, конечно, плохо смотрелись. Я не уверен, что на фоне другой команды они бы так же смотрелись. То есть здесь надо понять, где, насколько здесь слабо сыграла Флорида и насколько сильно сыграла Тампа. тоже не совсем понятно, надо будет посмотреть в динамике.
Да, ну я даже специально после этого подключился, знаешь, к зум-конференции Джоэла Квенвилла и послушал игроков Флориды. Они, конечно, все были очень удручены, и у них не было, в общем-то, каких-то оправданий в своей игре. Они сказали, что все это никуда не годится, и что у них есть 2 дня на то, чтобы все хорошенько посмотреться в зеркало. Ну, ожидаемые, наверное, слова в этой ситуации, но они не кивали на то, что, мол, Тампа так сильна, вы уж извините, это... Да. Нет, им действительно надо что-то поменять в своем отношении, наверное, к игре. Хорошо, а как насчет остальных команд? Кто тебе еще понравился?
Торонто. Мне понравился Торонто. Илья Михеев в тройке с Таваресом и Марнером смотрится просто как влитой. Михеев же, он был травмирован, да, и поэтому он весь карантин пробыл в Торонто, и у него была возможность тренироваться. И он, судя по всему, этой возможностью воспользовался на 100%. Я еще в конце мая или в начале июня разговаривал с Николаем Антроповым, который работает в Торонто тренером по там, Development Skills Coach.
По развитию игроков.
По развитию, да. С молодежью. Но с Михеевым он тоже общается. И он мне тогда сказал, что, по-моему, у меня статья вышла с таким же заголовком: «Михеев будет лучшим в лиге». Вот, ну, судя по всему, не совсем соврал Антропов.
Вот. Да, парень забил, по-моему, на 30-й секунде или на 32-й.
30 такое, да. А до этого еще хэт-трик в двусторонке оформил, а до этого еще дубль. И стал лучшим, по мнению журналистов, которые освещают Maple Leafs. Вот, Торонто мне очень интересно понравился. Вашингтон хорошо смотрелся. Овечкин, тот же Зверюга.
Абсолютно,
с Кузнецовым они очень хорошо гол. Видел этот гол? Орлов, Кузнецов, Овечкин.
Да, ну это потрясающе. Это в стиле вообще русской пятерки Детройта было разыграно. Да. Овечкин совершенно не обязан был давать Кузнецову на пустые ворота. Он мог шлепнуть по шайбе сам, но решил этого не делать и отдал пас Кузнецову. На всякий случай, если кто не в курсе, Овечкин в этом матче сделал дубль и передачу. И, естественно, все подробности про это, кстати, вы можете почитать на NHL.com.ru, где ваш замечательный старший независимый редактор Сергей Демидов каждый божий день пишет обзоры всех этих матчей с русским фактором и, в общем, знает про это все.
Совершенно верно. Еще мне, ты знаешь, мне понравились Islanders.
Но быть не может.
Понравились не то, что прям мне понравилось, как они классно разрушают, знаешь, как они, вот. Но мне кажется, что вот у Islanders есть как раз-таки шанс. Короче, вот они отказались в своей тарелке. В разрушительный хоккей играть с листа намного проще, чем в комбинационный. И это было видно по их игре с Rangers, где они, в общем, мало чего дали сделать Панарину и компании. Свои две запихнули. Варламов, кстати, сыграл великолепно совершенно. Не пропустил ни одной шайбы за 2 периода. Там еще и Грайс тоже хорошо отстоял. И мы все знаем Барри Троца как прекрасного тренера. И я слышал, что там есть какие-то шероховатости с качеством льда, поскольку лето. И сложно его поддерживать таким же, как зимой. Поэтому, в общем, все для Islanders, я тебе так скажу. Они могут задушить вообще любого соперника. Как они в том году задушили Питтсбург?
Да? Могут, конечно, да. Флорида, мне кажется, и сама себя уже готова задушить. В общем-то, если они будут играть так, как они сейчас там поиграли, то от Islanders даже не понадобится таких диких усилий.
А еще, интересно посмотреть на Коламбус. Мы с тобой разговариваем после 2 дней контрольных матчей, да, 3 матча еще не сыграны, в том числе Коламбус. И пару дней назад Джон Тартарелло публично раскритиковал, может быть, видел, публично раскритиковал игроков своих, сказав, что мои игроки не готовы к матчам. Вот, не то
отношение. Так вот, не слышал этой цитаты.
Он говорит, они не готовы. И я уверен, что Коламбус-то на серию с Торонто выйдет ого-го.
Ну, Торт знает, что он делает. Я думаю, что он сказал не просто так, а именно в надежде, что это будет услышано и попадет в правильные уши. Конечно.
Да, абсолютно.
Большой мастер. Ну что, давай с тобой напоследок пробежимся по прогнозам. Наверное, Ну, просто, наверное, нет вообще в истории НХЛ не было более неблагодарного времени для прогнозов, чем сейчас, после 4-месячной паузы. Поэтому знаешь, что мы сейчас с тобой будем делать? Прогнозировать. Совершенно верно. Поехали. Давай начнем с Восточной конференции снова. В раунд-робине кто выиграет первый посев?
Тампа выиграет первый посев. Связка Кучерова с Пойнтом совершенно убойная. Если к ним еще Стэмкос присоединится, будет просто жесть.
А согласен, я вот...
Василевский, да. Василевский, Зверюга, Сергачев, красавчик. Глубина состава там потрясающая. Не вижу никого рядом с Тампой на данный момент. Если им, конечно, не попадется Сергей Бобровский. Условный Бобровский, да, на которого они в прошлом году наткнулись, когда он еще за Коламбус играл.
Да, но это раунд-робин, поэтому это, чтобы им не попался, это всего-навсего будет один матч. А у них есть еще два других соперника. Сегодня у нас на сайте NHL.com.ru вышли анонсы обеих конференций, западной и восточной. Я с тобой совершенно солидарен, да, я тоже в прогнозе от NHL.com.ru поставил на Тампу как на победителя этого раунд-робин турнира. Хорошо, квалификационный раунд, серия Питтсбург-Монреаль.
Что, прогноз надо сделать?
Давай сделаем. Что ты думал?
Ну, Питтсбург.
Естественно, да. Я тоже поставлю на Питтсбург в трех матчах. Я посмотрел на матч Монреаль-Торонто.
Да, мы же вот в четверг на сайте выйдут прогнозы, которые сделаны авторами NHL.com.ru. И Питтсбург там у меня вообще указан чемпионом. Я думаю, что вот у них есть очень хороший шанс. При здоровых Кросби, Малкине, Летанге, если все в строю, Гюнсель еще поправился, у них есть очень хороший шанс. Они вроде такой привычный фаворит. Ну, в общем, почему-то кажется мне, что Питтсбург может все выиграть.
Может выиграть все, но для начала им надо справиться с Монреалем. Я тоже, так же, как и ты, верю, что они это сделают. Причем... Мне кажется, что они могут даже справиться в трех матчах. Каролина Рейнджерс.
Ну, наверное, все-таки Рейнджерс.
Ты считаешь, что они продолжат, да, вот это свое доминирование регулярного чемпионата над Каролиной, и что это было не просто какая-то
случайность? Думаю, что это будет 5 матчей, ну, что-то такое, туда-сюда, и, наверное... Меня почему-то думается, что Рейнджерс. Ну, мы гадаем, да. Тут можно аргументы приводить и за, и против. Мне кажется, что Рейнджерс.
Хорошо. Мой прогноз Каролина в 5. Я посмотрел на их тренировочный матч с Вашингтоном. Они мне, кстати, понравились. Несмотря на то, что проиграли 2-3, они оставались в игре до последней минуты и, в принципе, хорошо достаточно выглядели в ней. Понятно, что Вашингтон очень силен, и Овечкин просто доминировал в этом матче. Но я вообще Каролину... Немножко авантюрно, конечно, но в своем прогнозе, который, опять же, вот Сергей упоминал, выйдет в четверг на NHL.com.ru, вывожу в финал Кубка Стэнли.
В пятницу, да, поэтому отдаю... в пятницу, не в четверг.
В пятницу.
Сегодня четверг.
Да. Когда вы будете слушать этот подкаст, это уже будет висеть на сайте NHL.com.ru, поэтому значения не имеет. В общем, Каролина в 5. Следующая серия. Нью-Йорк Айлендерс, Флорида Пентерс.
Что скажешь? Айлендерс. Трех матчах.
Ну, вообще, да.
После обосновал, мне кажется, вот этого достаточно.
Ну, хорошо, да, давай не будем топтаться.
Хотя Флорида мне ужасно, Флорида ужасно симпатична. И Сергей Бобровский мне ужасно симпатичен, и Барков мне очень нравится. Но мне очень жалко Флориды, но не верю в них.
Свой собственный прогноз Восточной конференции делал еще до того, как посмотрел на это избиение 5-0 Тампой. И мой прогноз изначально был Флорида в 5. Я, наверное, пока что останусь на нем, но, естественно, уверенности после увиденного уже гораздо меньше. В общем, все равно ставлю на Флориду в 5. И последняя серия на Востоке – Торонто-Коламбус. Что ты думаешь?
Ну, скажу, Торонто без сенсаций все-таки. Может быть, да, опять же, уже сказал, что-то может произойти. Наверное, Коламбус даст серьезный бой. Торонто мне тоже очень понравился. Мне кажется, все хорошо у них будет.
Согласен в этом, да. Мой прогноз был Торонто в 4 матчах. Все-таки у них линия атаки, ну, несопоставимо более талантливая, чем у Коламбуса. У них есть такие звезды, как Остен Мэтьюс, и Митч Марнер, и Джон Таварес, и Уильям Нюландер. И у Коламбуса просто нет исполнителей такого уровня. У них есть великолепный Джон Тартарелло, который вообще мертвого заставит делать то, что ему нужно. Вот. Но все-таки, мне кажется, такие серии должны выигрываться талантом, и, наверное, будет в итоге выигран талант. Хорошо, давай переметнемся в западную конференцию. В четверке Сент-Луиса, Колорадо, Вегаса и Далласа. Кто ты думаешь выиграет этот групповой турнир?
Думаю, что Колорадо. Очень мощно они смотрелись в той же контрольной игре. Опять же, первая тройка, нападение очень сильное. Да, первые три форварда, так скажем. Глубина состава прекрасная. У них есть все четыре тройки, готовые принести пользу. Там пример Нечушкина, этому очень яркий, который очень хорошо играл в регулярном сезоне. Наместников вроде неплохо вписался, он в передачу хорошую сделал в контрольной игре. Небольшое беспокойство вызывает вратарская линия у них. Павел Франсоус и Филипп Грубауэр не самые опытные ребята. Но, в конце концов, опыт не самое главное, да. В последние годы у нас Кубок Стэнли выигрывали такие ребята, как Мэтт Мюррей, и который на второй сезон после завоевания первого Кубка Стэнли еще новичком был. А в том году Джордан Биннингтон. Так что, ну, почему бы нет?
Хорошо. Мой прогноз Vegas Golden Knights. Победа в этом квалификационном турнире. Мне кажется, что по суммарной глубине это, наверное, самая глубокая команда в западной конференции, самая талантливая. Мне кажется, что историческая справедливость задолжала им немножко. И думаю, что они видят это как свой год. Ну и, кроме того, надеюсь, что у них в воротах полный порядок. У них, наконец-то, все здоровы. Здоровы и Макс Пачаретти, и Марк Стоун, и та тройка, которая еще выводила их в финал 2 года назад с Джонатаном Маршасо, Уильям Карлсоном и Райли Смитом, они, надеюсь, будут в порядке. В общем, верю в них. Так, квалификационные серии, друг мой. Эдмонтон-Чикаго. Тяжелая, знаю.
Тяжелая? Чикаго может, но Эдмонтон, я думаю, все-таки возьмет. Хотя, может и Чикаго. Но опять же, я здесь буду за хоккей. Я здесь буду за овертаймы, сражения. Вот я за фан здесь.
Ну, батенька, тебе же самому писать обзоры после этих матчей, так что давай, я тебе пожелаю поменьше овертаймов, чтобы все-таки тебе хоть немножко успевать спать и дописывать это. Спасибо. Все. Ставлю на Эдмонтон в 4, потому что, ну, Драйсайдл с Макдэвидом, ну и просто я думаю, что у Чикаго сейчас нет ресурсов, которые могут реально это остановить. Совершенно. Это цунами, которое остановить, по-моему, не может никто сейчас. Так, Нэшвилл, Аризона. Что ты здесь думаешь?
Мучительно. Ну, наверное, Нэшвилл. Наверное, Нэшвилл сможет сыграть лучше, чем в регулярном сезоне. Ну и вообще команда посильнее у Нэшвилла, конечно. Аризона, не знаю, что ждать от Аризоны. Вообще непонятно.
Мне тоже непонятно, что ждать, но, знаешь, у них только что случилась эта непонятная история с уходом генерального менеджера по собственному желанию, Джон Чайка. И эта история может как, в общем-то, разболтать и разобрать команду, так и сплотить ее.
Абсолютно.
В нужные моменты. Да, и совершенно непредсказуемо, как это скажется на настроении внутри команды, насколько они вообще смогут собраться после такого, потому что история, конечно, довольно загадочная и не очень приятная, я уверен, для всех. Но все-таки я, пожалуй, соглашусь с тобой с прогнозом Нэшвилла. Я поставил на Нэшвилл в 5. Для них это не будет легко. У них весь сезон совершенно практически не работало нападение. У них главные вообще ресурсы забивания голов, как выяснилось, это защитник Роман Йоси и Райан Эллис. Два лучших. Ну, Эллис в этом году пропустил сколько-то времени из-за травм, поэтому он не второй бомбардир. Но Йоси с огромным отрывом лучший бомбардир у них, а им, конечно же, очень, очень нужен вклад вот и Филиппа Форсберга, и Виктора Арвидсона, и Райана Джохансена, которые в этом году не показали всего, что они умеют, а им нужно показать. Обязательно. Следующая серия. Ванкувер-Миннесота. Что скажешь?
Ну вот здесь я бы поставил на Миннесоту. Они мне понравились, опять же. Тоже у них не самый изощренный хоккей. Простой хоккей здесь может принести пользу. Ванкувер... Ванкувер куражная команда такая. Если что-то идет не так, я не уверен, что они смогут переломить ситуацию. Вот. Насчет характера у меня к ним пока есть вопросы. Посмотрим, как будет, но Миннесота, мне кажется, покрепче.
Хорошо. Прогноз, который вы прямо сейчас уже можете увидеть на NHL.com.ru, мой, это Ванкувер в трех матчах, а я уже несколько жалею об этом, потому что, естественно, делал его до того, как посмотрел по выставочные матчи тех и других. Я, наверное, останусь пока что с Ванкувером, просто потому что ну, у них есть такие молодые звезды, как Элиас Петерсон, и Квин Хьюз, и Бо Хорват, и так далее. Очень классные ребята. Кроме того, их основной вратарь Якуб Маркстрём проводит свой лучший сезон в карьере сейчас. И, мне кажется, готов, наверное, получше, чем вратарский дуэт Миннесоты. Но без особой уверенности, честно говоря, ставлю на Ванкувер в этой серии, поскольку, понятно, у Миннесоты опыта побольше. И, наконец, друг мой, Калгари-Виннипег. Твое слово.
Я думаю, что Виннипег. Виннипег, опять же, не знаю, правильно ли мы делаем, что такое значение придаем контрольным матчам.
Да, но у нас Виннипег... больше нечему придать значение. На чем мы еще можем основывать эти прогнозы?
Виннипег хорошо сыграл с Ванкувером. Да? Даже Дмитрий Куликов забил. Вот два гола было за всю регулярку, 50 плюс матчи. Вот он даже вчера неплохую, кстати, шайбу. Хельбак сыграл очень здорово, показав, что он не просто так претендует на Везину, да? Ну, там атака мощная, в принципе. У Виннипега же проблемы с обороной были, с кадровой, да? Не было защитников в регулярном сезоне. Сейчас вроде все более-менее здоровы. Да. Вот, Виннипег имеет шансы. Калгари, не знаю, не верю.
Вот, ключ, как у Станиславского, да. Мой прогноз был тоже Виннипег в четырех матчах, и основывается на том, что для того, чтобы кто-нибудь поверил в Калгари, они сначала сами должны что-то для этого сделать. Все последние годы, ну вот пока играет нынешнее поколение игроков, они ничего в плей-офф не показывали. Они в последний раз... Первый раунд проходили в 2015 году, а перед этим в 2004. Mm-hmm. То есть 15 лет без серьезных кубковых успехов. Вот классический такой, да, вариант некубковой команды. И чтобы переубедить всех, и чтобы доказать всем, что это не так, ну, им придется сначала это сделать. Пока они это не сделают, извините, ставить на них довольно тяжело. Виннипег в 4.
Да.
Ну что, друг мой, я тебе желаю всяческой удачи в квалификационном раунде. И нам всем,
можно еще, естественно... Я хотел добавить вот буквально по поводу прогнозов. Если ты помнишь, мы в прошлом году перед плей-офф делали прогнозы, и, по-моему, в 7 или в 6 из 8 прогнозов у нас был чемпион Тампа.
Ну, естественно.
Все тогда уже после первого раунда сложили полномочия. Ты, кстати, только, да, по-моему, что-то такое...
Я ставил на Коламбус в этой серии, да, единственным. Я не хотел по этому поводу хвастаться, но да, был такой прогнозерский успех в моей карьере.
Да, ну так вот, а вот я на данный момент 6 прогнозов получил, и 5 разных команд наши авторы называют.
Ну, да. Прекрасно же, это гораздо интереснее.
Два пока только голоса только у Колорадо, а еще есть Питтсбург, Вегас... и Вашингтон. Нет, и Тампа. Вот,
и Тампа. Было бы странно, если никто не назвал Тампа. А Бостон есть у кого-нибудь?
Да.
Бостон кто-нибудь выбрал?
Или Бостон, да. По-моему, слушай, не могу сейчас. Ну, в общем, очень много раз. Вот хотел сказать о том, что в отличие от прошлого года нету явного фаворита. Выиграть может реально кто угодно. Очень много претендентов, и ситуация на это сказывается, ну и вообще как-то сила команд, мне кажется, более-менее равны. Очень многие.
Да. Будет очень интересно, если это сделает кто-то из квалификационного турнира. Вот не кто-то из топ-четверка, а кто-то из тех, кому придется реально пройти 5 раундов. Вот это вот достижение на века. Возможно, это вот Питтсбург как раз твой вариант. Это будет как раз 19 необходимых побед. Да. Так, на этой мажорной ноте я тебе желаю, друг мой, удачи в квалификационном раунде. Мы с тобой еще раз услышимся после него, перед началом первого. Подведем итоги того, что увидели. Ну и удачи всем тем, кто сейчас находится в этих пузырях, в Торонто и в Эдмонтоне. У них тоже непростая миссия, очень непростые условия. И действительно, миссия важная и необычная.
Да, всем спасибо. Нас ждет уникальный хоккей, какого еще не было в истории. Призываю всех наслаждаться и получать удовольствие, потому что хоккей наконец-то вернулся. Ура!
Ура! Услышимся!
Пока!
Это был 7-й эпизод подкаста «За бортом» и первый специальный выпуск 2-го сезона. Одновременно с этим эпизодом мы выпустили еще один, 8-й эпизод, в котором нашим гостем стал легендарный нападающий Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин, и в котором мы с Сергеем Демидовым обсуждаем его интервью и вообще феноменальный сезон, который он проводит. Эпизод с Малкиным вы тоже можете прослушать в том же подкаст-плеере, в котором слушаете меня сейчас. Да, и напоследок еще скажу, что следующий, 9-й эпизод подкаста «За бортом» выйдет 11 августа после окончания квалификационного раунда. В нем мы с Демидовым, естественно, обсудим самое важное, что произойдет в квалификации, поговорим о предстоящих сериях первого раунда плей-офф и, видимо, снова никуда не денемся от очередных прогнозов на их исход. В общем, дорогие друзья, хоккея, начиная с субботы, будет очень много. Я вам желаю увлекательных полутора недель. Надолго не прощаюсь. Услышимся!